аргентинском периоде в дальнейшем. Спасибо, Илья.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу радиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Но обращаем ваше внимание, что сегодня могут быть проблемы со связью по телефону, поэтому если вы не дозвонитесь нам по телефону, то присылайте ваши вопросы посредством смс-сообщения на номер 5522. Вначале напишите слово «Вера», а затем через пробел сам текст вашего вопроса. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Давненько мы с вами уже не были в эфире. Уже вот наступил, идет уже половина Успенского поста прошло. И вот сегодня хотелось бы поговорить, батюшка, о таком опыте жизненном, который, с которым, дай Господь, никому не соприкасаться. Однако он неотъемлемая часть человеческой жизни, и в вашей жизни этот опыт забрал 21 год. Я имею в виду опыт тюремного служения. Вы 21 год возглавляли тюремную миссию Ивановской епархии. Вы построили 16 храмов в колониях Ивановской епархии. Я знаю, что вы даже исповедовали людей, приговоренных к смертной казни, которых потом казнили. Ну и мне приходилось с вами неоднократно посещать колонии, и мужские, и женские, и самому наблюдать эту жизнь. Конечно, тюрьма – это место угнетающее, сразу можно сказать. И действительно, когда люди туда не хотят попасть, это вполне справедливо. Но, однако, люди и там живут. И поскольку вы 21 год посвятили тюремному служению, значит, и там возможно проповедь о спасении, и там возможно спасение человека. Вот, батюшка, расскажите, как туда люди попадают и как там можно спастись?
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Эта тема очень такая узкая, не всем доступная, но ужасающая. Но я нарисую такую картину. Заходим в корпус, допустим, 50 метров длиной. Справа и лево камеры, большие двери железные, ну и вверху над каждой дверью решеточка, лампочка, и оттуда дым валит. Через каждые 10 минут автоматика включается, и дым весь высасывает. Но в камере все курят. И там кровати двухъярусные. Белье, которое стирают, оно прям в камере сушится. Окна, реснички. Это значит, железом обито, а сверху или с камеры смотреть, немножечко дневной свет пробивается. Но лампочка горит круглые сутки. Ну и включен, конечно, приемник. Все новости люди знают. Вот представь, все курят, и дым стоит, смог стоит. Вот. И в таких условиях люди живут. Дальше. Справа арматурная клетка. И там три двери железные, где находятся люди, приговоренные к высшей мере. Вот.
Наказание.
Да. Что-то. Вот со мной заходят два сотрудника с оружием. Один открывает ключом замок, второй открывает другой замок. Заходим в эту клетку арматурную, подходим к двери железной, открывает один замок, второй и внутренний третий. Открывает тяжелую железную дверь. И еще одна дверь арматурная. Я прошу ее открыть. И там два смертника. Я захожу. Ну и спрашиваю: ребята, здравствуйте. С ними начинаю беседу вести. Ну и говорю: у вас есть желание покаяться? А нет, нам нечем каяться. Начинаем вести беседу, говорю, что Господь есть. Я говорю, и за что вы сюда попали? Ну, говорят, что вот два человека убили, или три, или пять, бывает. Итак, вот беседу ведем. Я не говорю, что надо каяться. А просто спрашиваю, что вы совершили. Я ведь раньше в церковь не ходили. Говорит, не ходили. И Богу не молились, и не обращались никогда к Нему. Вот такого рода беседа или покаяние. Я говорю, вот вас... И все это привело к этому. Ну вот мы на помилование подали. Может быть, и помилует. Я говорю, может, и нет. Всяко может быть. Вот так и молитвы прочитал им разрешительные. Я говорю, а там воля Божия. Но были такие, которые приговорены к высшей мере наказания. Молодые ребята, некрещенные. Мы их там крестили на месте и причастили. Но один говорит, батюшка, как вот теперь мы приняли крещение, все грехи сняты с нас. А теперь нас лишают жизни. И наша цель – возделать святыми. А там воля Божия. Ну, вот один покаялся, поисповедовался, второго крестили, написали в Москву. Вот. Одному пришло 25 лет. Да. Ну, поселили в такое место, камера узенькая, бетонная со всех сторон. Я говорю, молись теперь. Ну, правда, один из них, который его крестил, ему дали 25, он не дожил. Потому что условия жуткие, холодные камеры. И, видать, он туберкулез подхватил и умер. Не дожил 25. А за что дали расстрел? Видать, так его довели начальствующие. Он караульного и двух солдат расстрелял, убил. Ну, однажды ко мне приходит начальник следственных камер. Говорит, у нас беда. Я говорю, что такое? Забастовка, объявляет голод. Камера такая-то. Вы можете, говорит, нам помочь? Я говорю, ну как Бог даст, постараемся. А был где-то в 12 часов ночи. Просто это сейчас может быть опасность. Придется караул вызывать, чтобы кровопролития не было. Ну вот я взял 3-литровую банку святой воды и ходил по коридору в каждую камеру и освещал. Вот зашел в камеру, так освятись. А я в жизни никогда не курил, даже дым во рту не держал. Заходишь в камеру, и вот этот запах дыма курева прям внутрь. Я 2 недели откашливался. Ну и со мной, кто матушки настоятельница была, тоже откашливалась. Ну там, допустим, человек, который тоже отбывает срок, на тележке привозит суп, хлеб, и в каждую камеру, сколько там человек сидят, 20 или 40, дает борщ и хлеб. И так в каждую камеру. А на обратном пути, когда он выезжает, посуду эту помыли, он открывает амбразуру, забирает. И вот мы пришли освещать. Идем по коридору, кричат: «Отец Амвросий, к нам зайди, освети». Все уже знают. Они между собою переговариваются. Видать, отопительные трубы. Быстро все передается. Ну, я зашел в ту камеру, где забастовку объявили, и там же этот человек, который возглавляет голодовку. Я к нему подошел. Так отдельно поговорили. Я говорю: «Ну, что ты думаешь добиться этим? Просто тебе срок прибавят. И условия жесткие дадут». Я говорю: «Давай лучше поисповедуемся». Поисповедовали его. Он дал обещание. Ну, и прекратилось. Голодовка. Они больше слушают священника, чем начальство. Однажды был такой случай. В одной камере 15 человек, молодых девушек. За что-то они попали туда, и все некрещенные. Так что строем их вывели в больничный корпус, налили в ванну воды, хотя они уже были подготовлены, сшили они белые рубашки, и мы их крестили всех. И вот они все пришли в камеру, опять привели их. А в это время был шмон. Значит, там...
Обыск.
Обыск. Все проверили, проветрили, холодный воздух. Я захожу туда, они все как ангелы в белых одеждах стоят. И так это на душе радостно. И все веселые, радостные. Это очень интересно. Это надо просто видеть. Ну и за эти 21 год столько случаев всяких, много интересных было. Как раз в это время перестройка началась. Однажды в клубе в женской колонии, где 1500 человек, можно сказать, молодых женщин, все зашли в клуб. Но клуб может вместить только 400 человек. Я беседу проводил, рассказал о Боге. Ну и сказал, что кто не крещенный, есть возможность креститься. Предварительно надо почитать Евангелие, какие-то молитвы запомнить. И кто желал, это все сделали, прочитали, подготовились. И вот после этой беседы одна женщина подходит, молодая, и говорит: «Батюшка, я уже дважды судима. Последняя судимость убила милиционера». Ну и 20 лет дали ей. И теперь вот вы говорите, что надо принять крещение. Я сама из Белоруссии. Когда Белоруссия была на этапе, одна монахиня, тоже осуждена за свое мировоззрение, подошла ко мне и говорит: «Я отвечу, что ты не крещенная. И скоро ты примешь крещение». Я говорю ей: «Да ко мне 20 лет дали. Как я могу принять крещение?» «Ну, не знаю, ты примешь крещение». И вдруг тут объявляет священник архимандрит Амвросий, что есть возможность креститься. Тоже подготовили все. Белые рубашки они себе пошили, Евангелие почитали, пожарную бочку, она была крашена, занесли ее в подвальное помещение. Я с ними поговорил, кратко поисповедовал, кто за что, за убийство, за воровство, за грабежи. Ну и всех крестили. И тоже так интересно. Все как ангелы в белых рубашках стояли. Потом появилась такая возможность у начальствующих провести эксперимент. И вот это Александра, она была уголовница, допустим, в камере, в той комнате, где они жили, человек 100. Двойные кровати, как в армии. И она там была самая главная. Ей ничего не стоило ударить любого человека. Сестер, которые отбывали срок. Когда она приняла крещение, она на 100% изменилась, вникла в Евангелие. Но начальство видит, что-то с ней произошло. Огромная перемена. И они решили ее, как эксперимент, на 2 недели выехать домой. В отпуск. И она возвратилась. И в том же духе. Так же себя вела. Ни с кем не ругалась, не дралась. И вдруг такой случай, мне начальство говорят. На поселение ее отправить. Куда-то в Рязань. И в это время, когда она находилась в камере, то видела сон такой. Папа побелил дом, а мама дала мне белую простынь. Это, дочка, тебе. Но сказала я тем девчонкам, которые со мной были, они даже мало ли что приснится. И вот утром подходит к машине, машина подходит, садят ее и везут на поселение. И вдруг охрана, человек с оружием, а в машине они в клетках все сидят. И вдруг он стал с ней беседовать и говорит: а ты не боишься, что я тебя убью? На одну воля твоя. Он с пистолетом играл. И прям ей в лоб выстрелил.
Неумышленно?
Неизвестно. Вот. Ну и скорая помощь. На белой простыне ее увезли, она скончалась. Я считаю, что это благая кончина. Господь человек забирает в самую лучшую минуту жизни, когда она исправно стала жить.
Ну, Господь, батюшка, еще говорит в Библии, что тот человек, который прольет кровь, надлежит и тому человеку пролить кровь от руки другого человека, свою кровь.
Да.
От руки другого человека.
Так какой ты меры меришь, так у тебя отмерится.
Да. Можно считать, что Господь принял ее покаяние, раз да. послал такую смерть.
Так она приняла крещение.
Да. Значит, подлинное крещение было. Батюшка, я напомню нашим радиослушателям, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Но также напомню, что у нас сегодня проблемы со связью с телефонной. Поэтому, если вы не можете до нас дозвониться, то присылайте ваш смс с вопросами на номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», а затем через пробел сам текст вашего сообщения. Вот нам, батюшка, задали такой вопрос. Благословляете ли вы паломнические поездки в село Чихачево Рязанской области? Но я думаю, тут ошибка. Ивановской области.
Да, Ивановской.
А не Рязанской.
Кто ко мне с этим вопросом обращается, чтобы они не жалели, я говорю, съездите, убедитесь.
Нужно вам или не нужно?
Да. А то не пустишь, скажут, ага, не пустил. Съезди, посмотри.
Батюшка еще вот спрашивает.
Отчитают там, он отчитывает, и копьем.
Отец Ионикий.
Да, головы, и руки, и грудь. Ну, острием касается.
Батюшка, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, как себя вести, когда обижают, оскорбляют, грубят, злословят?
Но если Господь сказал, терпением спасайте души ваши, протерпевший до конца спасется. Господь попускает нам всякого рода испытания, искушения. Потому что без воли Божьей ничего не бывает, ни один волос с головы не падает. Для чего все это Господь нам попускает? Для того, чтобы мы работали над собой, искореняли в себе пороки и страсти, потому что гнев, зло, обида, раздражение это и все остальные страсти – это болезнь нашей души. И чтобы избавиться от этой болезни, Господь попускает нам всякого рода виды, испытания, искушения. Ну, допустим, одна говорит, я Господа не обвиняю. А вот я, мне было плохо на душе, я взяла бутылку шампанского, выпила.
И хорошо.
Да, и хорошо, и пошла. Запнулась, ударилась, колени разбила, локти разбила, синяки под глазами. И палец сломала.
Но зато на душе хорошо.
Да потом погано было на душе. Я говорю, ну кто виноват? Ну, сама виновата, потому что выпила хорошо. Вот. К чему это все приводит? К плохому. Вот когда человек научится все терпеть, поношение оскорбления, всякие обиды, вот я честно говорю, я видел таких людей, которые достигли такого состояния, у них уже нет внутри ни зла, ни гнева, ни обиды, ни раздражения, ни крика, ни шума. Они в душе мирные, спокойные, уравновешенные. И что бы с ними ни случилось, они всецело отдаются в руки Божьи. Значит, так Господу угодно. Значит, так надо. За мои грехи мне надо потерпеть. И вот когда большое искушение, да, и ты не обвиняешь человека, а пришел в свою комнатку, сделал несколько поклонов, и надо сказать, Господи, благодарю Тебя, что Ты мимо меня не прошел. Потому что Господь говорит, кого люблю, того наказываю. То есть мы это поймем только тогда, когда душа выйдет из тела. Столько у нас много всего было в жизни нехорошего. А как это все надо очистить? Вот и Господь каждому пускает своего рода то ли болезни, то ли скорби, или дом сгорел, или попали в больницу, операцию сделали. Вот, или обнищали. За все надо Бога благодарить. Потому что Господь что ни делает, все к лучшему. Почему? Потому что Он наш Отец, а мы Его дети. Все, что мы не делаем, хорошее, это Господу угодно. А что плохое делаем, это Господу не угодно. А как нас принять в обитель рая? Надо здесь пострадать. Надо здесь все перетерпеть. Но я обычно так говорю некоторым. Или знаете, вот сейчас 7 миллиардов населения во всем мире. И в каждой семье проблемы есть. Ведь многие люди, допустим, их обокрали, сожгли. Как один говорит, три машины сожгли, дом сожгли. Надо сказать, что слава Богу. Значит, так надо. Потому что Господь что-то попускает только для спасения нашей души. Слава Богу, значит, так надо. Вот надо научиться благодарить Бога за все. Разбили колено, разбили локти, синяки под глазами. И голову разбили. Слава Богу. Значит, так надо. Что Бог не попускает, все к лучшему. Хотя во многом мы сами виноваты.
Так не во многом, во всем виноваты.
Вот так, отец.
Вот, к примеру, говорят, ну вот за что мне все это? Ну, какие-то скорби начались, искушения. Вот говорят, я даже слышал от священников такое мнение, что нарушение поста – это наименьший грех, который может совершить человек. Наименьший. Угу. И я говорю, хорошо, наименьший грех. Тогда скажите мне, какой грех совершил Адам в раю?
Съел запрещенный плод.
То есть нарушил пост. Нельзя было есть, он съел. Он был плод съедобный, он был не отравленный. Съедобный, но есть его было нельзя. То есть он нарушил пост. И к чему это все привело?
К страданию всего рода человеческого.
Совершенно верно. Так как же тогда можно называть нарушение поста самым незначительным грехом? Это начало всего грехопадения.
Непослушание. Матери Церкви.
Поэтому, когда человек разбивает колено, ушибает лоб, ломает руку, ногу, попадает на операционный стол, и если он думает, что он в этом не виноват, то ему только так кажется. Он просто недостаточно исследовал себя. Во всем есть этому причина. И причина чаще всего внутри самого человека. Реже в этом причина в соседнем человеке, в другом. Но тем не менее, это нам попущено из-за наших грехов.
А потом еще очень интересно. Какой-то человек нам так досадил. Вот. И мы в нем видим врага. То есть мы увидели самого себя. Это наш друг. То есть мы другие. Вот. Если мы к человеку относимся с любовью, с добром, с добрым словом, и в человеке отражается наш образ, и мы с человеком начинаем иметь контакт. То есть я в другом человеке видел себя. То ли злого, то ли доброго. Все от нас зависит.
Батюшка, давайте вернемся к нашей теме. Вот этой вот такой мрачной теме, но тем не менее довольно жизненной. Как говорится, от тюрьмы отцу мы не зарекайся. Поэтому к местам заключения вернемся. Вот скажите, пожалуйста, вы видели хоть одного человека, который бы отсидел в тюрьме и исправился? Чтобы тюрьма на него повлияла положительно.
Ну, я видел так, что те, которые совершили убийство, отсидели 10 лет, побыли на свободе, месяц-два, опять попали. Им все знакомо. Уже произошло повреждение. А почему? Потому что та же свобода, та же пьянка, те же люди вокруг этого человека.
А есть ли разница? Вот, вернее, я даже сам могу ответить на этот вопрос. Разница между женской колонией и мужской колонией? Есть. Однажды я наблюдал такое различие. Мы с вами служили в женской колонии. И вот, поскольку за неимением... Тогда еще не было там... место, где бы можно было постоянно совершать богослужение. Мы служили с вами в клубе. В клуб собрались женщины осужденные. Шло богослужение, и я постоянно слышал за спиной, то кто-то кашляет, то кто-то разговаривает, смеется, кто-то входит, кто-то выходит, кто-то захотел сесть и хлопнул стулом, там складные такие стулья. Это женская колония. Потом мы поехали в мужскую колонию с вами служить. Там был храм, в храм зашли.
Там тишина.
Там полнейшая тишина. Слышно, как мухи летают в храме. И эту тишину иногда нарушает кашель. Я думаю, надо же, какое поразительное отличие мужских колоний и женских колоний. Вот отношение мужчин к богослужению и женщин к богослужению в этих колониях. Вот кто-нибудь из женщин, выходя на свободу, приходил в монастырь?
Ну, по милости Божией, у нас сейчас человек есть такой. Уже года 2 или 3 живет. Ломает себя. Теперь еще 13 сентября должна женщина освободиться. Тоже просится к нам. Ну, конечно, чтобы они...
В разных местах были.
В разных местах, чтобы были. Хотя матушка Яна говорит, может, где-то пристроить ее при храме пока.
При нашем храме или...
Нет. День на приходе. Угу. Ну, выйдет, посмотрим. Так вот они молятся в зоне. У них библиотека есть, Евангелие читают, ну, порядок соблюдают, в храме убираются.
Батюшка, я еще слышал от вас, вы как-то рассказывали про одного человека, который очень плохо себя чувствовал в тюрьме. Ему тоже какой-то большой срок дали, то ли 20, то ли 25, или 23 года. И он вам написал письмо. Исповедь. Mm-hmm. Как у него произошла перемена прямо ночью в общей камере.
Угу.
Что вот с ним произошло?
Ну, мы попускали газету. Слово утешения. И там я в одной из проповедей говорил, что для Бога нет такой болезни, чтобы не исцелил. И нет такого греха, чтобы Господь не простил. И где-то за Сургутом, там какие-то болотные места, северные, и там находится для смертников отбывать срок.
Колония особого режима.
Ну, как, да, каторжники. Вот один человек был в таком состоянии, напал на него отчаяние, уныние, готов решетки зубами грызть. Он уже отчаялся полностью. Но никогда он не выйдет с этого бетонного помещение. И вдруг эта газета попала. И он прочитал вот эти слова, что нет такого греха, чтобы Бог не простил, и нет такой болезни, чтобы Бог не исцелил. Он ухватился за эти слова, возрадовался и написал мне письмо. Письмо покаянное. Свои грехи. Но поскольку его нет здесь, я прочитал молитвы, что положено. над другим человеком. Но я называю его имя. И он мне прислал письмо второе. И сам говорит: наверное, вы мне прочитали письмо и простили грехи. У меня такая была радость в камере, что я стал прыгать от радости. И всех там, кто со мной был, человек 10, стал их обнимать, целовать. Говорю: мне радости с избытком. Ну и потом стал молиться и прислал мне третье письмо. Говорит: батюшка Амросий, вышли мне книги. Минеи уже узнал. Да. Все какие будут служебные книги. И скажите, как мне служить? Он говорит: у меня уже появилась внутренняя молитва. Он читал молитву Иисусову, и она у него внутри уже сама. Я ему сказал, что ты как молился, так и молись. Не надо тебе книги. Ты в них запутаешься. И он обиделся на меня. И эта молитва у него ушла. Внутренняя. И он встал на колени, стал плакать. Говорит: Господи, прости, что на батюшку Амбросия обиделся. Ну и через некоторое время молитва опять возвратилась. Потом я в монастыре чищу снег. Правда, письма еще были. Он стал себя вести нормально. Спрашивал, как мне лучше, на поселение идти или на хозяйственные работы.
Его, видимо, решили смягчить ему режим за хорошее поведение.
Да. Но я их просил, вы меня на режиме отпускайте.
Не смягчайте.
На поселение. Потому что я сам себе не доверяю. У меня где-то 3 убийства было. Я говорю: предайся воле Божией, и сам Бог управит тобой. Однажды я в монастыре чищу снег, меня зовут к телефону проводному. Оказывается, его привели где-то в Подмосковье, в какую-то область. И он оттуда мне звонит. Или: откуда ты звонишь-то? Вот я сейчас достал телефон. Да. И нахожусь
под трубой.
Под трубой. Вот вам звоню.
Спрятался.
Да. Ну вот я доволен и рад, что меня в общежитие перевели. Уже не в камерах. И в серных краях. Ну, вот такой случай. Господь принял его покаяние.
Ведь многие попадают туда по глупости.
Ну, по какой глупости? Одного я спрашиваю. Я же там исповедовал в следственных камерах. Я говорю: ты же за что здесь сидишь? Ну, вот я украл 3 ведра картошки, или поросенка, или маленькую теленка. У этого спрашиваю, говорит: я ничего не вырвал. У меня, говорит, жена, ребенок, грудной, есть нечего. И моя жена с своей сестрой пошли на дачный участок, выставили окно, и 30 килограмм принесли лапши, продуктов. Что-то принесли. А собака нашла след и привела к нам. Ну, жену отдавать с ребенком. Я взял это на себя. Вот так вот получилось. И не думал, и не хотел. Ну, не знаю, сколько ему дали. За пустяки порой.
Батюшка, у нас же передача уже скоро подойдет к концу. У нас тут есть записки. Хотелось бы прочитать, чтобы наши радиослушатели помолились о здравии и спасении рабов Божьих. Святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, рабов Божьих Владимира Дмитрия, монахини Анны, Николая, Ирину, младенца Александра, Святослава, Неонила, Еву, Марии, Анны, Андрея, Оксана, Андрея, Федора, Елисаветы, Ильи, Людмилы, Лидии, Вадима, Вениамина, Юлии, Арсения, Мирона, Христины, Ольги, Стефана, Вадима, Николая, Лидии, Людмилы, Людмилы, Виктора, Сергия, Олега с домашними чадами, Елены, Елены, Евгения, Константина, Кирилла, Зиновья с чадами, Валерия, Алексея, Натальи с чадами, Артемия, Антония, Валентины, Иулии с чадами, Вадима, Натальи, Сергия, Ирины, Галины, Дмитрия, Ольги, Фатини, Фатини, Анатолия, Ирины с чадами, Андрея, Лариса, Лариса, Елены, Людмилы, Андрея, Александр, Дарьи, Веры, Владимира, Раисы, Виктора, Елены, Марии с чадами, Иулии, Тамары, Дионисия, Виталия, Владимира, Александра, Надежды, Елены, Марии, Анны, Евгения, Анны, Дарьи, Иоанна, Николая, Андрея, Нины, Марии с чадами, Василия, Антония, Александра, Людмилы и всех православных христиан. Помоги нам, Господи, всем спастись и в разум истины приюти. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божьих Нины, Николая, игумена Афанасия, Варсонофия, схемонахини, Евстолии, воина Игнатия, Валентина, Антонина, Убиены, Марии, 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 Наталья, Наталья, Убиену, Михаила, Михаила, Надежда, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Филагея, Людмила, Елизаветы, Владимира, Валерия, воинов Григория, Николая, Татьяны, Евдокии, Ирины, Нины, Георгия, архимандрита Петра, Самсона, Антонины, Стефаны, Ильи, Феодора, Лидии, Лидии, Вячеслава, Марии, Владимира, Павла, Игоря, Игоря, Андрея, Николая, Сергия, Владимира, Сергия, Алевтины и всех от века усопших православных христиан. Упокой, Господи, во Царстве Твоем, прости их вся согрешения, вольно, невольно, и даром Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, немного времени у нас остается для слова утешения.
Император Николай II, он когда добрые дела делал, чтобы никто не замечал, мудро делал. Однажды пришел в тюрьму, зашли в одну камеру с начальником, и он спрашивает одного, второго, третьего, десятого, и все как один. Меня подставили, я не виноват. Да, меня клеветали, меня обидели. Вот. Ну, когда стали, все камеры прошли, последнюю камеру. А здесь кто? Ну, какой-то служка. Ну, давай зайдем. Зашли. Ну, а ты? За что здесь? Он упал у ноги. Я такой грешник, я такой мерзкий, меня надо сослать. где все
подальше.
Пожизненно находятся. Так себя стало, простите меня, я такой великий грешник. И император сказал начальнику, как ты смел среди святых держать такого грешника? Ну, говорит, вон его отсюда. И освободили. Да. Конечно, мы пред Богом все грешники. 100%. И мы пред Богом никогда ничего хорошего не сделали. А что-то сделали, это Господь помог. И вы должны всегда делать только одно добро. А делать добро Дух Святой нам помогает, чтобы нас спасти. И, конечно, никого не осуждать, потому что мы все подсудимые, все виновны пред Богом. И надеяться только на одно, на милость Божию. Даже когда наша душа выйдет из тела, наши добрые дела не помогут. А милость Божия. Но мы все равно должны к добру стремиться. Потому что Бог – это любовь. И мы должны любить всех. Не ругаться, не злиться, не обижаться, не показывать свое гнилое утробу, что мы больные. И кричать, и шуметь – это болезнь души. А поработать над собой надо. Искоренить себя надо. И жить свято. Ну, как обычно я говорю, хорошая народная пословица. Потерял богатство – ничего не потерял. Потерял здоровье – половину потерял. Потерял веру в Бога – все потерял. Исхимница Сепфора говорила такую пословицу всем. «Молись, да трудись, да на Бога положись. А когда придет отрада, Бог все управит как надо». Вот надо научиться творить добро всем. Даже если мы за врага молимся, мы своей молитвой доказываем, что он для нас не враг.
Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. На ваши вопросы отвечал основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Авросий Урасов. Вел передачу радиакон Элиазар Титов. Просим ваших святых молитв, простите.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».